Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции — единство колен Израиля. Почти с каждым коленом уже познакомились до тех пор, пока не дошли до колена Эфраима и Менаше. И тут у нас сразу же возникла большая проблема, что необходимо каким-то образом эти колена, обладающие особыми царскими способностями, ввести в некий консенсус с остальными коленами. И проблема очень конкретная. Юсефа братья продали в рабство, что-то там однозначно происходило, какая-то была существенная проблема. Талмуд в трактате Сука подчеркивает это и говорит, что времена Машиха начнутся с плача, а именно с оплакивания гибели Машиха из колена Юсефа. Что-то там все-таки не так, есть какая-то проблема. И да, во всех классических драмах герой погибает, но времена Машиха могли бы быть и совсем другими. Возникает вопрос, какая претензия к Машиху из колена Юсефа, к тому человеку, который должен привести еврейский народ в состояние год, возвышенное в состояние величия, в состоянии, когда Машиих из колена Давида, из колена Иуда, из дома Давида может воцариться в еврейском народе, и когда Всевышний может спустить храм исправленному человеку, в этом колено Юсефа будет принимать особое участие. Именно оно приведет еврейский народ в состояние славы, однако при этом главный герой погибает. Это проблема. На прошлой лекции мы с вами говорили о пророчестве пророка Йехескеля, о том, как именно во времена прихода Машиха произойдет единство между коленами, значит, до того времени этого не произойдет, и получается, что именно это задерживает приход Машиха. Во всяком случае, так говорит Виленский Гаон, подчеркивая значимость колена Юсефа, что Юсеф – это качество год, слава Иуда, качество нецах, вечность царства. Именно вечность является главным еврейским качеством, которое, наверное, нас характеризует, а именно способностью следовать прямым путем, ибо только продолжение прямого пути может привести к вечности. Ну и подтверждение этому, что мы единственный древний народ, который сохранился и сохранил свое знание хотя бы языка. Я уж не говорю о большем, но уже этого достаточно. Ни один народ сегодня не говорит на древних языках. Не знаю, может быть, там на Дальнем Востоке те народы, которые никогда нас не затрагивали. Итак, есть определенная проблема с коленом Юсефа, с коленом Юсефа, Менаше и Ефраима, и нам потребуется это каким-то образом понять. Почему все начинается с оплакивания Машиха? Для этого нам нужно познакомиться с проблемой продажи Юсефа в рабство, что произошло тогда. Ну и первый вопрос, который обычно некорректно задавать в рамках изучения Торы, на чьей стороне наши симпатии? На стороне Юсефа, проданного в рабство своими братьями, который много лет провел в состоянии раба в доме Потифара, 2 года в тюрьме, в темнице, в которой он находился, на его стороне наши симпатии или на стороне братьев? Ну, ответ на это должен быть изначально, да, очевидный. Наши симпатии, конечно же, на стороне братьев. Праведным людям пришлось продать своего брата. Это очень тяжелые испытания, очень большая трудность. И если они это сделали, то, конечно, у них были на то причины. И, конечно же, на их стороне, нашей симпатии, было это очень трудно сделать. Все слушатели, конечно же, со мной сейчас сразу не согласятся. Даже кто-то возмутится. Надеюсь, что никто не выключит при этом эту лекцию. Давайте попытаемся найти какие-то оправдания братьям. И первое, и самое главное, которое я хотел бы найти, это то, что большинство из нас являются потомками Иуды. Иуда был главный из братьев, который был инициатором продажи Юсефа. Он был главным инициатором, собственно, он и был инициатором. И мы его потомки, а те представители всех остальных колен выжили благодаря тому, что оставили царя из дома Юсефа, Яровама бен Невата, и присоединились к колену Иуда, пришли в Иерусалим. То есть вечность, она с коленом Иуда, и мы должны с каким-то уважением отнестись к нашему пращуру Иуде, ибо большинство из нас еще раз относится именно к колену Иуда. Оно сохранилось сегодня, пройдя через все испытания, когда мы говорим о испытаниях последних 2000-летий, то все это касается именно колена Иуда, потому что потомков Юсефа уже не было. И вот тогда именно в этом и исполнилось видение Юсефа, его сон исполнился не тогда, что он станет царем, сон о том, что он станет царем и что его братья будут ему поклоняться, исполнился не тогда, когда он стал вице-фараоном в Египте, а когда Яровам бен Неват отделил от Иуды, от Иерусалима остальные колена и пропал. Итак, царство Юсефа ведет к пропаже, царство Иуды ведет к вечности. Это очень важно иметь в виду. И у Юсефа при этом есть особая значимость привести еврейский народ в состояние год, подготовить приход Машеиха может именно и исключительно колено Юсефа. Вот в таком вот ключе, в таком противоречии нам придется продвинуться в этом направлении. И теперь уже, наверное, мы частично ответили на вопрос, что Машиах из дома Юсефа, из колена Юсефа, погибнет, потому что он будет исправлять сны Юсефа, которому надлежало видеть сны немного иначе, чуть-чуть другими. Если бы он не видел сон, в котором он поклоняется, в котором ему кланяются 11 звезд, солнце и луна, то есть его родители, мать уже умерла на тот момент, когда ему приснился этот сон, то есть он, в принципе, не мог реализоваться по отношению к его братьям. И если бы ему снился немного другой сон, например, вот именно так, как сформулировали наши мудрецы, так, как мы сформулировали с вами здесь, а именно, что Юсеф приведет еврейский народ в состояние год, в состояние величия и царства, то тогда бы вся история наша была совершенно другой, братья бы не продали Юсефа, и произошла бы задержка со спуском в Египет, вообще все стало бы совсем иначе. И этот сон не реализовался бы в восстании, которое Яровам бен Неват поднимает против дома Давида. И, может быть, сегодня среди нас были бы все колена в полном виде, и вся наша история совершенно иначе бы развивалась. К сожалению, она стала развиваться именно в том направлении, как приснилось Юсефу, но сейчас мы будем в этом продвигаться. Итак, еще раз подчеркнем, Виленский Гаон на Сифра де Цниута, комментарий на Сифра де Цниута, книга, которая по традиции, каббалистическая книга, которая по традиции была написана нашим праотцем Авраамом. Виленский Гаон в своем комментарии отмечает, что Йосеф – качество года, слава Иуда – качество нецах царства, вечность царства. Талмуда в трактате Сука мы с вами уже приводили. Сейчас у нас будет несколько ступеней постижения. Первое – это глубина замысла в долине Хеврон. Давайте откроем недельную главу Ваяшев, где будет сказано следующее. Продажа Юсефа. Ваяшев Яков берец мигурей авива, и поселился Яков в стране, где жил отец его, в стране Канаан, в земле Канаанской. Земля тогда еще не была передана еврейскому народу. Нам еще потребовалось спуститься в Египет и обрести необходимые качества для того, чтобы из земли Канаан сделать святую землю, землю Израиля. И Якова говорится, что вот толдот Яков Юсеф. Юсеф был младшим из братьев, вторым снизу, и тем не менее приводится он здесь в качестве первого, потому что был некий процесс, некий элемент того, что Юсеф себя выделял, и выделял его таким образом также отец. Итак, Бен Швайс Решана. Ему было 17 лет, его братьям было немногим больше. И он пас скот вместе с своими братьями, и при этом мы видим, что таки не пас. Братья были в одном месте, в долине Датана, в Шхеме, это очень далеко от Хеврона до Шхема, порядка 100 километров. Не знаю, зачем они туда пошли, чем пастбище в Хевроне хуже, но, во всяком случае, почему-то они туда ушли, а Юсеф при этом оставался со своим отцом и занимался изучением Торы, что, на самом деле, в качестве одной из объяснений, в чем была проблема у братьев, это в том, что им казалось, точнее, они опасались того, что, может быть, отец захочет выделить Юсефа из них и передать свой завет Юсефу, как до этого. У Авраама были дети, но он отослал их всех как раз на Дальний Восток. А Ишмаэль себя не показал, и весь свой завет Авраам передает Ицхаку, как то сказано в Торе, «Кеби Ицхак и Карела Хазора, ибо в Ицхаке семя твое будет провозглашено, наречено». После этого у Якова, у Ицхака было двое детей, Якова и Исава. Исава получил землю Сеира, Яков остается на святой земле, в земле Израиля. Яков построит храм, а Исав уже тогда имел полный потенциал разрушить Иерусалимский храм, что он и сделал позже. Итак, завет снова передается одному человеку, и братья немного опасались, что может оказаться, что отец захочет также вычленить их и передать свой завет Юсефу. И вот Юсеф находится вместе с братьями. И более того, отец сделал ему какую-то особую одежду, полосатую. Об этом Магид из Полоцка, ученик Виленского Гаона, говорит, что это была одежда, соответствующая будущим одеждам первосвященника, то есть произошло некое выделение. И в частности, отсюда учится, что детей нельзя выделять. Среди своих детей нельзя выделять кого-то одного. Яков так поступил, потому что он видел у Юсефа определенный потенциал. Он видел в нем царство, как мы видим в дальнейшем. Он видел в нем ту самую славу. И, соответственно, этой славе одел на него одежду. И видели братья, что отец любит его больше остальных, и Юсеф, соответственно, наблюдал некоторое отсутствие величия в своих братьях по сравнению с собой, и недостаток в этом заключался в том, что чуть-чуть его эго, чуть-чуть его гордыня тончайшим образом, минимальным образом, малейшим образом, но все-таки проявлялась и была здесь раскрыта. И был у него, были у Юсефа конфликты с братьями. И так вот все это происходило. Юсеф рассказывает про сны о том, что они занимаются экономической деятельностью. Снопы собирают, связывают и так далее. И все их снопы кланяются ему. То есть экономика, это все-таки никто ее не отменял, даже в вопросах религии. И оказывается, что экономически получается, что он будет олигархом, а они будут ему подчинены. Братьям это не сильно понравилось. После этого солнце, луна и звезды кланяются ему. И рассказал Юсеф своему отцу, и отец поругал его, но запомнил то, что Юсеф ему рассказал. То есть отец понял, что этот сон в высшей степени будет вещей. Однако существовало больше, чем одна возможность реализации этого сна. Мудрецы Мусара, в частности, в книге «Тайное учение» Ешивы Тельса, рассказывается о том, что, несомненно, сон – это не предсказание будущего. Несомненно, сон реализуется в нашей жизни, но это не предсказание будущего, это нечто, что уже реализовано в реальности. Сон – это то, что видит человек во сне, это то, что уже сложилось в высших мирах и происходит определенная задержка по времени, прежде чем этот сон реализуется внизу, в нижнем мире. Поэтому очень необходимо, и эта задержка дана для того, чтобы человек мог исправить себя, мог изменить что-то, мог излечить сон. Даже такая терминология приводится у нас в Талмуде и в Тайном учении. Можно излечить больной сон. Сон может обладать болезнью, его можно излечить. Так вот, дается человеку определенное время, поэтому не истолковать сон и не понять ту проблему, которую подсознание тебе раскрывает, когда твое сознание спит, и как обычно наше сознание вытесняет все, что у нас находится в подсознании. Мы живем как роботы, смотрим на мир через очень узкую амбразуру, такую очень узкую амбразуру, и не нравится нашей душе то, как мы все упростили, сжали, примитивизировали, и как мы сами себе определили какие-то определенные вехи, на которые ориентируемся в первую очередь. Нашей душе это не нравится, она сильно страдает от всего этого, нашему духу это не нравится, нашему физическому здоровью это не нравится, никому не нравится то, как мы сжимаем реальность, в которой мы находимся. Ничему из сложной структуры человека это однозначно и, несомненно, не нравится. Поэтому во сне происходит некая компенсация. А именно, когда мы сознанием сжимаем вот эту вот пружину, сжимаем себя, то во сне, когда мы спим, то наше эго, наше я спит, и тогда эта пружина выстреливает. Но трудность в понимании снов выстреливает именно сновидениями, но трудность в понимании снов как раз заключается в том, что картины намного более богаты. Мы своим сознанием очень делаем черно-белое такое видение мира, мы определяем себе какие-то установки, какие-то программы загружаем в себя, а во сне выплескивается все то, что мы вытеснили, и оно, естественно, намного более богаче. И там правила и критерии, и установки, они совершенно другие. И поэтому сон очень сложно понять, но как-то иногда архетипически все-таки мы можем что-то сделать и во всяком случае попытаться его истолковать, пытаться понять, где то что-то, что мы так уж чрезмерно зажали, что оно у нас выстреливает. И попытаться хотя бы обратиться к Богу с молитвой, чтобы эти сны он нам исправил. Так Юсеф видел сны, и сны у него были о воцарении. Сны, которые не нравятся никому. Никому не нравится, что мы воцаряемся над кем-то. Каждый хочет быть сам царем, каждый видит себя как высшую реальность, находящуюся в этом мире, и царей никто не хочет. Возьмите хотя бы выборы на президентскую должность. Ну, никто не хочет президента, все хотят кого-то другого. Итак, отец посылает Юсефа в Шхем после всех этих снов, а братья уже доведены до точки кипения, когда толкование Юсефа, его сна, их не устраивает. Их бы вполне устроило то толкование, которое мы увидим дальше в процессе нашей лекции. Поэтому сейчас в вопросе взаимоотношений между коленами Юсефа и коленами Иуда, в первую очередь, ну и также другими коленами, но в первую очередь коленом Иуда, нам требуется пройти некоторое количество итераций. И первая итерация, первая ступень постижения у нас следующая. Глубина замысла долина Хеврон. Написано, что отослал Яаков Юсефа проведать его братьев из долины Хеврон. Возникает только вопрос, почему Хеврон долина? Хеврон – это гора. В Израиле с севера на юг тянется горный хребет Бершева, низко после этого, наоборот, с юга, да, с юга, снизу вверх Бершева, низко после этого Хеврон, после этого Иерусалим, и после этого там уже идет Рамалла, Шхем. И Хеврон – самая высокая часть, то есть как бы Хеврон – самая высокая часть горного хребта, там высота примерно 850 метров над уровнем моря. Есть кое-где у этого хребта более высокие точки, но, в принципе, Хеврон как таковый самый высокий город на этом хребте до Галилеи. На Галилее есть более высокие горы, но Галилея уже расположена с запада на восток, не имеет значения, не имеет отношения к нашей лекции. Итак, Хеврон – это гора, не какая-то не долина. Из этого мы Эмик Хеврон написано. Из долины Хеврон написано дословно в тексте, и комментаторы дают нам два толкования. Первое толкование, в частности, почему Яаков не побоялся, что могут быть определенные трудности в взаимоотношениях между братьями и Юсефом. Он не побоялся, потому что он проводил своего сына до долины Хеврон. Он не отправил его из дома, а проводил его, спустился вместе с ним с горы в долину, и тогда уже расстался с ним, отправил его. И отсюда учится закон, что нельзя отправлять человека одного, когда кто-то даже, даже внутри города пришел к вам в гости, уходит, проводить его хотя бы на 4 шага, на расстояние в 4 локтя, по причине, это еврейский обычай. По причине того, что когда человек остается один, то свойство суда концентрируется вокруг него, сжимается вокруг него, и может он быть наказан за свои какие-то определенные дела. Из как раз слова «долина Хеврона», не «гора Хеврон», мы понимаем, выводится, что вот есть такой обычай еще от наших працев провожать гостя, и тогда, если ты вышел с ним в начале пути, то, несмотря на то, что дальше он идет уже один, он, тем не менее, все-таки каким-то образом тобой был сопровожден, и в начале его пути он был не один, а был вместе с тобой. Короче говоря, такой у нас обычай, кто хочет справить себя, попытайтесь каждый обычай, каждую идею, которую вы видите в иудаизме, сразу же загружать себе в механизм вашего мышления, ваших чувств, и тогда вы сможете в большей мере стать евреями. Своих членов семьи, которые выходят, выйдите за дверь, проводите их на несколько шагов. Это очень красиво и приятно, и замечательно. Итак, первое объяснение, что Эмек Хеврон – это долина Хеврон, то есть наш праотец провожал Якова, сделал все, что можно было, ну, не все, что можно было, но что-то сделал для того, чтобы опасности не подстерегали его сына в пути. Второе объяснение, почему Яков не опасался того, что братья могут задумать зло по отношению к нему, это потому, что он назначил, Яков назначил Юсефа посланцем для исполнения заповеди «принести отцу весть». И посланцы для исполнения заповедей не получают никогда никакого ущерба. Это тоже очень важно иметь в виду, что если вы посланец для исполнения заповеди, то вы можете быть абсолютно уверены, что с вами ничего не случится, при одном условии, что в то время, когда вы посланец заповеди, вы занимаетесь только исключительно этой заповедью, а не параллельно еще чем-то, там, поехать в какую-то страну евреям о Торе рассказать, а параллельно еще там пиво попить и посмотреть всякие интересные виды и развлечься и все остальное. В такой ситуации вы, в принципе, являетесь посланцем для заповеди, заповедь, которую вы в результате исполните. Опять же, зависит, насколько хорошо вы ее исполните, да, понятно, что это то, в чем нет никаких границ. Вы, да, являетесь посланцем заповеди, но в такой ситуации риски у вас определенные есть, потому что пиво, оно тяготит. Вот если как бы заповедь исполняешь, но при этом на пиве сидишь, как на игле, да, то это тяготит, и от опасности в такой ситуации ты не спасен. Так вот, наш праотец, он был уверен, что Юсеф, он по дороге пиво не пил, да, что Юсеф, он понимает, что такое концепция быть посланцем заповеди. Эмек Хеврон, долина Хеврон. Слово «эмек», «долина» имеет еще одно значение – «амок», «глубоко». Да? Долина – это от слова «глубоко». Не гора, а долина. Так вот, там был глубокий замысел «эмек Хеврон». В Хевроне был глубокий божественный замысел, как реализовать речение Бога, данное Аврааму, «Бебрит бейна бетарим» во время заключения завета между рассеченными частями, когда Всевышний сказал, что будет ваше потомство, твое потомство, Авраам, будет пришельцами и будет подчинено другому народу, и потом с большим достоянием я выведу их оттуда». И начинается реализация этого глубокого замысла, как попасть в Хеврон, как из Хеврона попасть еврейскому народу в египетское рабство. Глубокое божественное, глубокий божественный замысел. И обратите внимание, с чего все здесь начинается. «Ваешев Яков Берец Мегурави Берец Кнан». Вся эта недельная глава, все это повествование начинается со следующего, что Яков поселился на земле своих отцов, на земле кананской. Комментаторы на это дают следующее объяснение, что Мидраш Раба, что Яков захотел покоя, и сразу же пропал Юсеф. А именно покой. Очень многие люди хотят покоя. А Всевышний хочет, чтобы в этом мире мы не вяло в покое находились, а мы были бы очень активно, деятельно задействованы в той цели, в реализации, в продвижении, в достижении той цели, ради которой еврейский народ Богом был избран, создан, избран на этой земле, а именно раскрытие божественного присутствия. Поэтому сидеть в покое, как кто-то порой думает, что вот я сейчас немножко там разбогатею сначала или выйду на пенсию, что то же самое, только в другом возрасте, И потом уже я буду Богу служить, Тору учить и все остальное. Не этого хочет от нас Всевышний, он не хочет от нас что покоя. И в покое, как правило, никаких больших достижений мы не сделаем. Во всяком случае, если мы возьмем еврейскую историю, то оказывается, что как раз в историю вошли именно те люди, которые в условиях тяжелых испытаний пришли к чему-то великому и создали нечто, и каждая отдельная история об этом рассказывает. Итак, еще раз, никакого покоя мы совершенно не должны ориентироваться на это, мы совершенно не должны стремиться к этому. Наоборот, сказано о праведниках, что они пойдут в грядущем мире от одного Елху Михаэль Эльхаль, что они будут двигаться от одного достижения, любое достижение это преодоление себя, это любые какие-то трудности, которые мы преодолеваем. Михаэль Эльхаль, что они пойдут и в этом мире, и в мире грядущем. Поэтому праведники не хотят покоя ни в этом мире, ни в мире грядущем. Кто хочет покоя, тот, кто хочет ничего не делать. Тот, кто хочет, чтобы у него была возможность ничего не делать. Итак, первая ступень постижения, на что мы должны обратить внимание, на Эмек Хеврон, на долину Хеврон, то есть на глубину замысла. Все было совершенно непросто и совершенно не случайно. Мариль Блох, раввин города Тельса, Тельщай в Литве, который написал книгу «Уроки знания», суть греха братьев не раскрывается в одеяниях Торы, а сокрыта в ее глубокой тайне. Эмек Хеврон – это глубокая тайна. Если мы более внимательно прочтем повествование Торы о продаже Юсефа, то действительно обнаружим множество тайн, не лежащих на поверхности буквального понимания Писания и требующих глубокого изучения. Итак, братья пасли скот в Шхеме. Сложно понять, почему пастбища в Шхеме были лучше, чем хевронские, с учетом молитвы Авраама, что первое место, которое Авраам, когда из Вавилона приходит в землю Израиля, первое место, которое он посещает, чтобы молиться о нем, это Шхем. И в Шхеме только что произошло, незадолго до этого, произошло то, что Шимон и Леви уничтожили жителей Шхема. И вот они снова приходят туда, откуда вроде они ушли, и комментаторы говорят, что Авраам молится о своих потомках, потому что он видит непосредственно, что Шхем – это место, предназначенное для бедствий. Так все происходит в Шхеме. Вдруг братья из всей огромной географии, ну, не огромной, но, во всяком случае, большой, для одной семьи огромной географии, вся земля Израиля для одной семьи, а земля Израиля огромная, да, и вдруг они находят, что должны быть именно в Шхеме. Отец провожает его из долины Хеврон. И написано, что Юсеф встречает человека и спрашивает его, где братья, и человек отвечает, они сменили местонахождение. Как объясняет Магид из Полоцка, они сменили местонахождение для того, чтобы твое посланничество не было дословно исполненным. Отец послал его в Шхем, а братьев в Шхеме на тот момент уже не было. Они ушли в Дотан, и Магид из Полоцка, ученик Виленского Гаона, говорит, что братья специально это сделали для того, чтобы Юсеф уже не был посланцем дословно. Хотя суть посланничества, наверное, от этого не меняется, тем не менее Юсеф идет в то место, куда отец ему не повелевал пойти. Итак, зачем Юсеф встретил человека, который указал ему дорогу, где там долина Дотан находится? Зачем нам нужна эта информация? Чему она нас учит? Какая разница, как Юсеф нашел своих братьев? Он спрашивал одного человека, много людей, или там указатели стояли, или в дупле там братья оставляли информацию, мейл прислали электронный. Какая разница, как он нашел? Зачем нужно это в Торе, которая столь сжата? Ответ такой, что это и есть самая важная информация, что этот человек, который указал Юсефу дорогу, был ангел Гавриэль, который сказал, двинулись они из этого. Юсеф говорит, где мои братья? Он говорит, двинулись они от этого. Они не братья, они двинулись от этого. Поэтому нужно быть нам очень внимательным в жизни, когда мы встречаемся с людьми. Нужно быть очень внимательным к их словам, потому что, возможно, мы несомненно не понимаем чего-то, и другие люди видят картину мира совершенно иначе, и они, пользуясь теми же самыми словами, могут иметь в виду нечто совсем другое. И они могут быть нам полезны, ну, во-первых, спасти от опасности, как непосредственно здесь. Во-вторых, они могут научить нас мыслить совершенно иначе и совершенно на другое обращать внимание. Короче говоря, Юсеф встречает ангела Гавриэля, который совершенно не так просто спускается в этот мир. Ангел Гавриэль так просто в Нижний мир не спускается поговорить с людьми и показать им дорогу. То есть это Эмек Хеврон, это глубина замысла, которая начинает реализовываться непосредственно здесь. Юсеф охотно делится со своими братьями снами, несмотря на их явно негативное отношение к его сновидениям. Обратите тоже на это внимание, да, что Юсеф явно видел и понимал, что ну, не нравится братьям то, что он видит, можно было сформулировать как-то, может, иначе. Да? Если бы он сказал, что вот я вижу, как солнце и луна и 11 звезд получают от меня некоторую пользу в аспекте того, что я... Там много слов получается, но, во всяком случае, тогда братья бы не возненавидели его. Иногда можно сформулировать что-то не так уж ясно и четко. И красиво, что я над вами царь, товарищи, а как-то иначе, что вот я вам прислуживаю, и в результате тогда бы не было никакой ненависти, вся еврейская история реализовывалась бы совершенно в другом направлении, совершенно по другому сценарию. Яков, наш праотец, критикует Юсефа за его сны, но внимательно запоминает их суть и толкование, что самое интересное. Спустившись в Египет, Яков отправляет Иуду проверить, подходит ли земля Гошен для черты оседлости. Уже когда все это произошло, и когда Юсеф уже раскрывается своим братьям, они понимают, что они совершили ошибку, что они неправильно поступили, продав своего брата. Обратите внимание, что происходит после этого. Яков дает евреям место для проживания, землю Гошен. И Яков посылает туда Иуду для того, чтобы тот проверил, подходит ли для них действительно земля Гошен. Потому что то, что видит Юсеф, и Юсеф исходил из очень ясных критериев того, что необходимо для его семьи. И главный критерий был не жить в столице, уехать как можно дальше от египтян с их языческим влиянием, с их культурой, с их цивилизацией, и жить в дельте Нила, где египтян не было, потому что там невозможно было сельское хозяйство осуществлять, там поднимаются воды в дельте Нила, а как раз животноводством там можно было, ну это тоже сельское хозяйство, но животноводством там можно было заниматься. Во всяком случае, конечное мнение, которое является определяющим, обратите внимание, было не мнение Юсефа, а мнение Иуды. Он царь. То есть, посмотрите, мы в зависимости от того, какому колену мы принадлежим, в зависимости от наших внутренних настроек, мы вообще видим по-разному все. Поэтому реальность на иврите мациют – это то, что ты находишь. Вторая ступень постижения. Так, первая ступень постижения у нас была глубина замысла, долина Хеврон. Вторая ступень постижения темы Юсефа и Иуда – это миссия Юсефа в конце дней. Что будет в конце дней? Итак, мы говорили с вами о том, что будет, что погибнет Машиах. А плач в Иерусалиме. Книга пророка Захарии написана так. «Байом агу игдаль га миспет Берушалаем ка миспет гад Ремон бибикат Мегидон», что в тот день будет приумножиться, будет страшный плач в Иерусалиме, оплакивание более точно, оплакивание, «как оплакивание Гадримона в долине Мегидона». Что это такое? Раша объясняет. «Вработейну даршу аль Машиах бен Юсеф шенегерак ба масехет Сука». А наши мудрецы толкуют, что речь идет о Машиахе бен Юсефе, который будет убит, как об этом говорит Талмуд в трактате Сука. Малбим. «Вегибиту алай это шер дакуй». «Посмотрите на меня, который был мечом проткнут». «Шиябиту веину шемет бавон гадор килурем дакроту алидей авонотейрем». Что, кроме того, что действительно это будет искупление снов Юсефа, должен, есть еще одна причина, что говорит Машиах, посмотрите, что проткнули меня, что проткнули его грехом поколения, и этот меч, которым в дальнейшем будет, как по-русски, проткнут, которым проткнут Машиаха, это меч наших грехов, так говорит Машиах бен Юсеф. Почему Моше бен Юсеф должен погибнуть? Сказано в книге Яродваш в Элихах Бекибуца Галут Ше и Тукан Хет Михерат Юсеф. И тогда при сборе изгнанников, когда будет исправлен грех Юсефа, Аф Авон Юсеф Царих Тикун, то когда будет, извиняюсь, когда соберутся изгнанники и будет исправлен грех продажи Юсефа, то тогда же грех самого Юсефа должен тоже пройти исправление. А именно Шедибер Сараль Шифтейка, что он говорил неверное по поводу колен Бога. Велехах царих Моше бен Юсеф льет нерак у базе саравоно. И тогда его грех будет искуплен. И получается, что Юсеф должен быть... должен был видеть немного другие сны, где он не возвышается над другими коленами. Об этом сказано, что Машех бен Юсеф погибнет, прежде чем придет Машех бен Давид. Когда придет Машех бен Давид, то тогда уже смерть пропадет. Поэтому Машех бен Юсеф погибает непосредственно перед его приходом, когда он проложит путь, когда Машех бен Юсеф проложит путь к Машеху бен Давиду. Третья ступень постижения – царство Юсефа. Мариль Блок, тайное учение Шивы Тельц, царство. Величие царства Юсефа Иуды. В Мидраше в главе Вайгаш сказано, и подошел к нему Иуда. Когда Юсеф захотел, чтобы братья полностью раскаялись в его продаже, чтобы снова братство восстановилось между ними, чтобы еврейский народ снова стал единым, то он устраивает все эти испытания для братьев, когда сажает кого-то в тюрьму из них, и в самом конце подбрасывает Беньямину, который ни в чем не был виноват, бокал. И тогда подошел к нему Иуда и принял Иуда, который был инициатором продажи Юсефа. Он подходит сейчас к Юсефу и говорит: «Возьми в рабство меня вместо Бениамина». Это полное исправление греха братьев. И тогда Юсеф уже не выдерживает, плачет. Но прежде чем Юсеф успел услышать эти слова, объясняет нам Мариль Блох, что произошло. Глава Ишивы Тельц, Тельчай. Очень рекомендую для изучения эту книгу. Приводятся следующие слова. Тейлим. «Вот цари собрались, разгневались вместе, трепет охватил их». Слова царя Давида. «Вот цари», то есть царь Давид по традиции передает то, что он услышал от прежних поколений, когда Иуда, его пратец, предстал перед Юсефом и был готов сам уйти в рабство, то что произошло. «Вот цари» — это Иуда и Юсеф. «Разгневались вместе, преисполнились гневом друг на друга». Трепет охватил их, это главы колен Израиля. Они говорили: цари ссорятся между собой, можем ли мы вмешаться? Лишь царь может спорить с царем. Чтобы показать нам величие Иуды и Юсефа. То есть остальные колена не могли принять участие в этом конфликте между Иудой и Юсефом. Мидраш называет их царями и рассказывает, что трепет, охвативший родоначальников колен Израиля, не позволил им вмешаться в спор. Цари ссорятся между собой, можем ли мы вмешаться? Но почему царская власть Иуда Юсефа произвела на родоначальников колен Израиля столь сильное впечатление? Ведь они были велики духом и знали, что любого человека постигнет судьба всех смертных. Как же внешние достижения, не связанные с истинным величием человека, могли оказаться для них столь существенными, что повергли их в страх и трепет. Особенно удивляет значение, которое родоначальники колен Израиля придавали царской власти, ведь даже сны праведного Юсефа были о царствовании. Юсефу снились сны о царствовании. С этим он пришел к братьям, воодушевленно рассказывая: «Послушайте сон, который мне приснился». Братья завидовали ему: «Неужели ты будешь царствовать над нами?» Тогда Юсеф поведал свой сон отцу и укорял его: «Отец, неужели я и твоя мать придем поклониться тебе до земли?» Что же так повлияло на Юсефа и его братьев, глав колен божественного народа, святых для Всевышнего? Их отец Яаков, избранный среди праотцев, ждал исполнения этого, желая увидеть Юсефа царем и правителем. Неужели на самом деле это существенно? Царство, возвышенность, знание. кто достоин называться царем? Тот, кто возвысился качествами своей души, глубиной знания, силой мышления. Так что окружение не может управлять им, и его не сгибают никакие ветры, веющие со всех сторон. Это поистине трудная работа для человека, ведь по своей природе он склонен подчиняться влиянию окружения, его душа подчинена мнению большинства. Мы живем согласно стереотипам, как в тех странах, в которых мы живем, принято, так оно и происходит. Мы подчинены в общем, весьма таких рамках узких находимся во всем. Братья увидели величие Юсефа, они видели величие Иуды, своего брата, и они поняли, что как бы это те братья, с которыми спор, которых нельзя вмешаться. Ожидание царства Израиля. Мы продолжаем книгу «Тайное учение» Шивы Тельц, Тельщай. Мудрейший из людей сказал об этом. «Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести. Под рабом, который воцарился». Так сказал царь Шломо. Мы привыкли считать, что раб, о котором говорит этот стих Писания, это человек, который прежде был рабом и затем стал царем. Раб, который воцарился. Тот, кто был рабом, стал царем. На самом же деле раб, который воцарился, это царь, являющийся рабом по своей сути, который только оставаясь рабом, может удержаться у власти, порабощающей его все больше и больше, и усугубляющей его рабскую долю. Обратите внимание, придворный крепостной крестьянин, да, у него нет никакой свободы, он не может в Швейцарию улететь. Ну, иначе как, если он... Хорошо, не может улететь в Швейцарию. Теперь интересно, что и князь, которому он принадлежит, тоже особо в Швейцарию улететь не может, потому что у него нет там земель. Если он может так наэксплуатировать своих крестьян там, где он проживает, что у него много денег образуется, тогда, может быть, зимой он может туда и уехать. Но в целом он точно так же подчинен своему богатству, в котором он находится. Так есть подчинение бедностью, подчинение богатству. И царь, он вполне может быть рабом, который подчинен своему царству. Истинное царское достоинство свойственно только великому человеку с непоколебимым сердцем и мощным разумом. Только оно сохраняется навечно. В этом и состоит наша надежда на будущее возвращение царской власти Израиля в ее прежнем великолепии. Именно такое царское величие видел во сне Юсеф, поэтому братья завидовали ему. То есть какой-то элемент зависти у братьев, несомненно, был. Именно этого с надеждой ожидал его отец, и такой будет власть, которой мы удостоимся после окончательного избавления. Маших, сын Юсефа, будет обладать способностью именно такого царствования и признаками царской власти праведного Юсефа. То есть он будет славным, он не будет царем только в аспекте власти над какими-то своими подданными. Он будет обладать истинным величием. Именно это величие братья увидели у Юсефа. Тогда он был вице-премьером Египта. Они еще не знали, что он был Юсефом, но они видели, что в нем есть признаки великой царской власти. И это самое они видели у своего брата Иуда, который был... вообще четвертым братом по старшинству, да, он даже старшим среди них не был, однако он вел переговоры, и он во всем был определяющим. Его мнение было определяющим. Когда фараон увенчал его царской короной, Юсефа, придворные этого не поняли. И говорят, раба, доставленного из тюрьмы, ты наделяешь царской властью, на что правитель Египта им ответил, признаки царства я вижу в нем. Об этом повествует Талмуд. В трактате Сота, что египетский фараон увидел в Юсефе признаки царства, поэтому он назначил его на должность вице-фараона. О Иуде сказано совсем по-другому, что привело Иуду к царской власти, его признание в происшествии с Тамар. Когда Иуде было стыдно признаться, он тем не менее переборол свой стыд и признался в своем грехе. Только царь, только тот человек, который является возвышенным, он не будет врать, он не будет лгать и так далее. От Иуды, которому Господь Израиля дал особое благословение стать во главе своих братьев, должен произойти Избавитель Израиля, Маших, сын Давида. Только честный человек, который не побоится позора, и не потому, что он бесстыжий, что ему безразлично, а потому, что это есть истина, только такой человек может стать царем. Мощь разума и сила духа не позволили ему скрыть безграничный позор, который мог его постичь после признания в происшествии с Тамар. И у Иуды была возможность избежать его, скрыть это, но он во всем признался. Это и есть поступок человека, достойного царства. Уровень снов Юсефа очень был высоким. Комментаторы, мы же не успеваем этого коснуться, комментаторы отмечают, что речь идет о том, что уровень его снов соответствовал уровню видения пророков. И совсем не случайно Юсеф рассказывал братьям свои сны, продолжает Махариль Блох. Он не похвалялся перед ними, почти не похвалялся. Как раз наоборот, из скромности и любви к братьям он обратился к ним: «Послушайте сон, который мне приснился, услышьте, что мне даровано царство, мне, самому младшему из вас». То есть действительно какой-то небольшой элемент недостатка в его снах был, что он должен был видеть это немного иначе. Тем не менее, там на 98% он исключительно хотел, чтобы братья обрели такое же величие, которое было у него. Если у вас этого нет, значит, вам недостает качеств, необходимых для царствования. Обратите внимание, ведь это и есть задача колена Юсефа. Колено Юсефа – привести еврейский народ в состояние величия, в состояние славы. И Юсеф тогда говорит: братья, посмотрите, у меня есть нечто, чего нет у вас. И Юсеф, и сегодня его потомки продолжают быть нашими учителями, которые нам говорят те же самые слова. Поэтому говорят мудрецы, что то, что видел Юсеф, и то, что он говорил, соответствует словам пророков, ну, сегодня учителя мусара. «Пожалуйста, исправьте свои поступки, — говорит Юсеф, — чтобы не пасть, упаси Бог, с уровня царства». Юсеф не был тщеславен. Он желал, чтобы его братья достигли уровня царства, ибо такой царской власти не угрожает никакая конкуренция. Одно царство не ущемляет другое, поскольку такому царю не нужны подданные или рабы, он остается царем и без народов. Как было бы прекрасно, если бы все в народе Бога были царями. Всевышний свидетельствует, заканчиваем мы чтение этого небольшого отрывка книги «Тайны учения Шивы Тельц», Всевышний свидетельствует о том, что праведный Юсеф рассказал братьям свой сон не по причине высокомерия, он упрекнул их теми же словами, которыми будут увещевать народ пророки Израиля. Юсеф был опечален тем, что его братья не достигли уровня славы, к которому пришел он сам. И этим же пророки будут укорять сыновей Израиля. Итак, это третий этап понимания, что, собственно говоря, Юсеф хотел. Он хотел именно привести еврейский народ в состояние славы. Четвертый уровень, четвертая ступень нашего постижения сегодня – ошибка братьев. В чем проблема с братьями? Тора нигде не подчеркивает, что братья согрешили, обратите внимание, совершили ошибку. Сама Тора не говорит, мудрецы иногда используют действительно в своих книгах слово, что хэт, что братья согрешили, продав Юсефа. Но, в принципе, они совершили ошибку, которая заключалась в том, что они видели в Юсефе преследователя. Братья считали, что Юсеф пытается очернить их в глазах отца и утверждает, что община Израиля произойдет исключительно от его потомков. А Яков знал, что в конце дней у потомков Рахель будет первостепенная задача. В конце дней, вот это сейчас, действительно у колена Юсефа есть первостепенная задача привести нас в состояние славы. Братья ошиблись, они посчитали, что Юсеф хочет не поделиться с ними этой славой, а полностью их списать и с тем, чтобы весь еврейский народ произошел только из его потомков. И мы видим, что происходит в такой ситуации, они пропадают в ассирийском изгнании. Такая четвертая степень постижения – ошибка братьев. Мы поняли с вами, в чем ошибка братьев. Пятая ступень постижения – ошибка Юсефа. Кагелет, царь Шломо говорит: «Ки адам эйн цадикба арыц ашер ясето вло ихэта». Человек – нет праведника на земле, который совершит добро и не согрешит. У Юсефа был небольшой, тончайший сбой. все же некий элемент тщеславия в нем присутствовал. Иначе бы реакция братьев на его увещевание была иной. Это и проявлялось в его снах. Получается, что Юсеф должен был видеть немного другие сны. Все-таки он должен был видеть немного другие сны. Не то, что ему кланяются солнце, луна и звезды, и кланяются эти экономические снопы, которые они там вяжут. Он должен был видеть сны, что он оказывает помощь колену Юсефа 11 звездам, солнце и луне. Если бы он видел такой сон, то тогда бы не было никаких проблем. Царь Шломо говорит в книге Кагелит, 7 глава, «Ки Адам эйн цадик бе арец ашер ясе то вело и хата». Нет праведника на земле, который совершил бы добро и не согрешил. В каждом нашем действии есть определенные нижние силы, которые тоже пытаются принять участие в этих процессах. И они тянут нас вниз, они нам реально мешают. Поэтому пятая ступень постижения – ошибка Юсефа. Он должен был чуть-чуть где-то там вот немножко... Все-таки его эго, его гордыня существовала. Шестая ступень постижения – исполнение снов Юсефа. И теперь мы возвращаемся к нашему вопросу, на чьей стороне наши симпатии? На стороне Юсефа, проданного в рабство, или на стороне Иуды, который является пращуром большей части из нас, и который таки обеспечил вечность еврейского народа? Мы сегодня существуем исключительно благодаря Иуде. Не благодаря Юсефу, наоборот, если бы Юсеф стал царем, мы бы пропали точно так же, как все, кто Юсефа царем посчитал в дни Иеровама бен Невата и позже, когда в результате пропадают они в ассирийском изгнании. Поэтому, несомненно, к Иуде мы должны относиться как к своему отцу в первую очередь и с большим уважением во вторую очередь. И да, они совершили ошибку. Иуда и его братья совершили ошибку и поступили неправильно. Это никто не оправдывает. Тем не менее, вопрос симпатии, он совершенно не такой однозначный, как показалось кому-то в начале. Братья продали в Египет праведного Юсефа, действительно праведного. Мы знаем, насколько тяжело ему было в Египте, и мы знаем, что он не оставил завет своего отца, он устоял в самых сложных испытаниях и соблазнах, которые перед ним стояли, и благодаря тому, что перед ним всегда стоял образ его отца, то есть Юсеф обладает силой, обладает способностью выстоять в испытаниях благодаря своему величию и славе. Итак, на чьей стороне наши симпатии? На стороне Юсефа или его братьев? Первое, что мы уже отметили, что большинство из нас потомки Иуды, поэтому воздадим почет нашему пращуру. Второе мнение большинства праведных мудрецов определяет истину, закон о раввинском суде. У них был Санхедрин, судебное решение, они приняли решение о том, что Юсеф, который является их преследователем, надлежит от него избавиться. Третий фактор. Если праведным главам колен Израиля, обладавшим исправленными, утонченными духовными качествами, пришлось продать своего брата, наверное, у них были на то причины. И исполнение снов Юсефа произошло очень печально и выразилось в образовании государства Израиль. Я имею в виду не сегодняшнее государство Израиль, а Северное царство, которое полностью пропало через 390 лет своего существования. Юсеф все же воцарился над почти всеми своими братьями, кроме Иуды и Беньямина. И обратите внимание, колено Беньямина. Беньямин был родным братом Юсефа, его родила Рахель, так же, как Юсефа. И когда Яровам бен Неват отделяет 10 колен, самое близкое к нему колено, колено Беньямина, близкое и по территории, и по рождению, колено Беньямина за ним не пошло. Колено Бениамина осталось с Иудой и сохранилось среди нас навечно. У колена Бениамина, как мы изучали с вами, есть особая миссия в еврейском народе. Они видят тьму в ночи. Они в состоянии в условиях тьмы раскрыть всем коленам Израиля, кто у них учится, истинную реальность, очень противоречащую, очень несоответствующую тому, что люди видят. Царство Юсефа, когда потомок Юсефа воцарился, привело к пропаже еврейского народа, царство Иуды привело к вечности. Все это произошло в результате смешения Юсефа, ошибки Юсефа в понимании качеств год и нецах, слава и вечность. Слава относится к Юсефу, вечность, царство относятся только и исключительно к Иуде, и колено Бениамина это, в частности, поняло. Суть этой главы пророчества пророка Йехескеля, который говорит, в частности, о единстве между коленами, об этом была наша предыдущая лекция, в том, что в конце дней наступит единство в еврейском народе и завершится конфликт между Юсефом и Иудой, и будет очень четко проложены границы между тем, где слава и где вечность. Но Машиах бен Юсеф, который подготовит приход Машиаха из дома Давида, он погибнет перед приходом Машиаха. Тема нашей лекции, соответственно, единство колен Израиля. И мы прошли с вами очень важный урок царства, что и есть задача и суть книги Деврей Ваямим, летописей царей Иудеи. Спасибо за внимание. Летописи царей Иудеи, обратите внимание. Иудеи.